Добрый день, друзья. Я в первую очередь хочу поблагодарить наших гостей за то, что они выбрали площадку Интерфакса, чтобы сообщить о поистине исторической находке, которую удалось обнаружить совсем недавно. Я предоставляю слово руководителю поисковой группы Анатолию Феодосьевичу Каранину.
Уважаемый отец Всеволод, уважаемые представители Интерфакса, уважаемые корреспонденты. Наши поисковые группы, которая занималась вопросом возвращения трех символов в столицу Севера, город, бывший город Холмогоры, сейчас это уже село Холмогоры, удалось, как мы считаем, найти останки российского императора во младенчестве Иоанна Антоновича, Иоанна VI. Все дело в том, что до настоящего времени захоронение Место захоронения Иоанна Антоновича не было установлено. Он исчез как бы из российской истории после попытки его освобождения в 1764 году Мировичем, освобождения его из Шлиссельбургской крепости. В ночь 4 на 5 июля 1764 года Мирович поднял, он был офицером внешней охраны, поднял подчиненных ему солдат в количестве 70 человек, и ночью попытался пробиться в охраняемую внутреннюю цитадель, где содержался Иоанн Антонович в правлении Екатерины II. Нужно немножко, может быть, остановиться на истории всех этих событий, прежде чем продолжать дальше. Дело в том, что семья Брауншвейгских правила в России 1740 года по 1741 год. В общей сложности порядка 404 дней. Российский трон в правлении семьи Брауншвейгского семейства был передан по завещанию императрицей Анны Иоанновны буквально за неделю до ее смерти. Малолетний император, не осознавая, что он был уже императором России, ему еще было всего лишь 2,5 месяца, находился сперва под управлением регентством Бирона, которого фельдмаршал Миних через месяц сверг, и в дальнейшем регентами при малолетнем императоре стали его родители Анна Леопольдовна, племянница Анны Иоанновны, и немецкий принц, ее муж Антон Ульрих Брауншвейгский. В ночь с 25 ноября 1741 года дочь Петра I, Елизавета Петровна, с помощью гвардейцев, совершает дворцовый переворот и захватывает власть. Семейство Брауншвейгских арестовывается, Петра переводится в дворец Елизаветы Петровны. В дальнейшем их готовят к отправке и отправляют в район Риги. В дальнейшем еще ряд мест, и в конце концов мысль о том, чтобы можно было выслать их за границу, как бы уходит, и возникает желание отправить подальше, и так, чтобы никто об этом даже и не знал. Отправляют их ни много ни мало на Соловки. Большой поезд, санный поезд идет, не санный, каретный поезд идет поздней осенью. Начинается движение в сентябре, медленно, и успевает дойти только лишь до Холмогор. Дальше уже начинается зима, дороги становятся непроезжими, морское сообщение между Архангельском и Соловками прекращается. И майор Корф, который сопровождает всю эту процессию, он просит у Елизаветы Петровны остановиться временно в Холмогорах. И, как выясняется, останавливаются они там навсегда. В Холмогорах семью помещают в архиерейские палаты, отстроенные еще в свое время архиепископом Афанасием, соподвижником Петра I. Младенцы императора содержат отдельно, в отдельно стоящем здании, не давая возможности родителям общаться с ним, под присмотром майора Миллера. Это все происходит в 1744 году. Малышу уже исполняется порядка 4 лет. И вот с 4-летнего возраста до 15,5 лет он содержится в отдельно стоящем здании, без права общения с родителями, без выхода даже на улицу. А в 1756 году, по приказанию Елизаветы Петровны, в Холмогоры прибывает сержант Никита Савин и вывозит малолетнего императора январской зимней ночью под Санкт-Петербург, где его заточают в одиночную камеру Шлиссельбургской крепости. К нему будут представлены два офицера с тайным приказом, что если кто-то попытается освободить Иоанна Антоновича, и сила будет велика, то живым в руки не давать. Сменились императоры. Умерла императрица Елизавета Петровна, вошел на престол Петр III, он встречался с Иоанном Антоновичем. Условия жизни у него не улучшились, наоборот, даже несколько ухудшились. Но Петр III, вы знаете, пробовал на власти немного, через полгода его новый дворцовый переворот, и к власти приходит Екатерина II. И еще более ухудшает условия содержания Иоанна Антоновича. Таким образом, малолетний император из своих 24 лет 20 пробыл в темнице. Ну, это, можно сказать, российская железная маска. После попытки освобождения и гибели Иоанна Антоновича в ночь 4 на 5 июля 1764 года было официально его отпевание во дворе Шлиссельбургской крепости. Было выпущено два манифеста, посвященных Шлиссельбургской нелепе. В дальнейшем, по слухам, тело Ивана Антоновича было вывезено из Шлиссельбургской крепости и отправлено в Тихвин. Это примерно за 140 километров от Шлиссельбурга. И там похоронено у паперти храма Успения Божией Матери. Многие исследователи считают, что это не совсем правильная версия, а точнее сказать, совсем неправильная, поскольку это основано было на ложных представлениях о том, кто там мог быть захоронен. Дело в том, что версия эта возникла от того, что однажды хоронили достаточно богатую помещицу, и при вскрытии могилы, подготовке могилы, было обнаружено захоронение, богато очень украшенное, в котором лежал человек в форме офицера времен Екатерины II. Вот на этом базировались эти слухи. В действительности такого не могло быть. Почему? Потому что императора Иоанна Антоновича хоронили как узника. И все присутствующие на похоронах обращали внимание на следующее, что хоронят его в простом гробу, без всяких украшений, в простой одежде, в холщовой рубахе, в голубом шлафроке, это халат, без каких-либо символов императорских и даже под чужой фамилией Григорий. Но тихвинский след нельзя оставлять, мы вернемся к нему чуть позже. Когда мы начали исследование в Холмогорах, мы планировали вернуть туда три символа. Первое – вернуть утраченные звоны, которые молчали там около 90 лет, и мы вернули их в 2008 году. Второй символ мы вернули в 2009 году, это возвращение первой российской обсерватории, которая была сделана там архиепископом Афанасием в 1692 году, когда в Европе запрещали смотреть в небо в различные трубы, когда Санкт-Петербурга еще не было, а в Москве появилась первая обсерватория спустя только лишь 10 лет. Мы вернули это место, ну, символически вернули, конечно, это место, то есть обозначили памятной бронзовой доской на колокольне, где стояла эта обсерватория. Вернули в Холмогоры мощный телескоп с компьютерным управлением. Третий символ, который мы хотели вернуть в этот город Холмогоры, столицу, бывшую древнюю столицу Севера, это вернуть найти место захоронения второго генералиссимуса России Ульриха Брауншвейгского, скончавшегося там в возрасте 60 лет в 1776 году. Память об этих захоронениях, об этих событиях сохранила церковь. Мы работаем всегда, имея на руках договор с представителями церкви, настоятелями храма. В наши группы всегда входят профессиональные археологи и студенты исторических факультетов. Базировались наши исследования на сведениях, которые передали в своих документах настоятельницы храма Успения Божией Матери Серафима и более поздней настоятельница игумени Ангелина. Они указывали, что при строительстве каменной стены между храмом Успения Божией Матери и надвратной колокольней было обнаружено захоронение, которое предположительно было обозначено как захоронение Антона Ульриха Брауншвейгского. Вот портрет немецкого принца Антона Ульриха Брауншвейгского, отца Иоанна Антоновича. Оно базировалось на том, что представители этой каменной стены, а потом я ее покажу, этот весь вид этого комплекса, строители обнаружили необычное захоронение, и когда его вскрыли, то в нем находился человек, и предположительно тут же находились, как они представляли себе, остатки ленты Андрея Первозванного. А орден Андрея Первозванного мог быть только лишь у Антона Ульриха Брауншвейгского. Они это захоронение перезахоронили тут же рядом у стены храма, сдвинув его немножко с места, где проходила эта каменная стена. На этом снимке изображено, но это больше гравюра, изображена правительница России Анна Леопольдовна, мать Иоанна Антоновича, вместе с сыном на колени. Из всех известных портретов Иоанна VI достоверным является вот этот портрет. Он был написан по заказу фельдмаршала Миниха к дню рождения Иоанна Антоновича. Другие портреты, они все недостоверны. И облика императора России в младенчестве Иоанна Антоновича или Иоанна VI, но иногда обозначение ведется как Иоанна III, для российской истории не сохранилось. Все, что касалось Иоанна VI, стиралось из памяти истории народа. Были уничтожены практически все документы, практически все гравюры, все приказы, изданные от его имени. Уничтожалось все, вплоть до монет. Вот я вам могу показать копию рубля Иоанна Антоновича тех времен с изображением этого младенца на рубле. Вот за эту монету, если ее находили у кого-либо спустя 2 года после обмена, первый год меняли 1:1, второй к 1:0,7, а на 3-й год, если находили, то либо отрубали руку, либо отправляли в Сибирь. Все было очень жестко. Память стиралась полностью. Вот на этом снимке изображен комплекс в Холмогорах храма Успения Божией Матери. И здесь же видна каменная стена между северной стеной храма Успения Божией Матери и надвратной колокольней. Вот при строительстве этой стены было обнаружено необычное захоронение, и оно было тут же перезахоронено у стены храма Успения Божией Матери. В настоящее время, конечно, все это было приведено в полный упадок при советской власти. Храм был уничтожен, вот он здесь стоял. Вот это архиерейские палаты, где содержались вся семья императорская. Содержался отец Ульрих Брауншвейгский, мать Анна Леопольдовна, правительница России, 2 их малолетних дочерей, Елизавета и Екатерина, и родившиеся впоследствии 2 маленьких принца, Петр и Алексей. И вот рождение принцев вот здесь оставило брауншвейгское семейство здесь навсегда. Почему? Дело в том, что завещание Анны Иоанновны было сказано, что в случае, если по какой-то причине старший сын Брауншвейгский погибнет, то престолонаследие российского трона передается следующему по старшинству сыновей, которые могли бы появиться у семьи Брауншвейгских. А у них здесь родилось 2 мальчишек. Все это навсегда оставило их в Холмогорах. Сам Иоанн Антонович содержался в деревянной пристройке вот около этого здания. Сейчас это церковь Святого Духа, отдельно от родителей. Вот здесь сейчас этот храмовый комплекс восстанавливается. С Преображенский собор, он полностью сейчас в лесах. В лесах и колокольня, на которой раньше была первая российская обсерватория. Архиерейские палаты уже восстановлены. Вот эта водонапорная башня, построенная в 60-х годах, она стала как бы таким местом, которое вызывает общую неприязнь и раздражение. Поэтому было решено эту водонапорную башню снести. Но около этой водонапорной башни как раз было указано место, где, возможно, похоронен Ульрих Брауншвейгский. И вот в этой зоне мы начали проводить поисковые исследования. Как я сказал, уже определили границы фундаментов. Вот на этом снимке хорошо показано, что это не какое-то кладбище, здесь проезжая часть дороги. И вот люди здесь, которые сидят, они сидят совершенно не подозревая, что именно сидят над местом захоронения, которого мы обнаружили, о котором я расскажу позже. В августе 2008 года в месте, указанном настоятельницей Успенского женского монастыря Ангелины, мы обнаружили необычное захоронение. Оно отличалось следующим. Во-первых, захоронение находилось непосредственно около алтарной стены храма Успения Божией Матери, примерно в 1,5 метрах. А настоятельница так и писала, что захоронено примерно в 1 сажении от стены храма. Второе, оно находилось среди древних очень захоронений, забытого древнего кладбища. Захоронения там были в виде северных домовин, которые представляют из себя ствол дерева, выловленный, прикрытый крышкой. Здесь же был шестигранный гроб с прямыми торцевыми стенками, больших размеров и выполненный из очень толстой древесины. Толщина древесины составляла почти 40 мм. То есть сразу стал вопрос, что здесь транспортное захоронение, то есть здесь кого-то привезли. Тогда с разрешения настоятеля храма мы вскрыли этот гроб. Я как человек, который, слава Богу, разбирается в анатомии человека, который кандидат медицинских наук, сразу понял, что перед нами не Ульрих Брауншвейгский, которому 60 лет, а лежит молодой человек. Первое желание было закрыть и перейти к исследованию дальнейшему, то есть восстановить все как было. Но в дальнейшем мы решили все же повнимательнее отнестись к этому событию. Предполагало к этому следующему. Не мог просто молодой человек, совсем молодой, быть захоронен в таком почетном месте, у алтаря храма. Более того, когда стали рассматривать более детально, выяснилось, что он был убит. Причем было видно на левой лопатке, в нижней ее трети, шпажное отверстие. Переломы, множественные переломы ребер. На голове находились признаки удара тяжелым тупым предметом, который вызвал даже перелом верхнего шейного позвонка. Решено было оставить эти останки для дальнейшего исследования. Спустя примерно 1,5 месяца вот этот период осмысления, период раздумий привел нас к мысли о том, что мы столкнулись, вернее сказать, нашли захоронение старшего сына правительницы России Анны Леопольдовны и Ульриха Брауншвейгского, а именно Иоанна Антоновича. Мы созвонились с профессором Звягиным, руководителем лаборатории идентификации личности в Российском центре судебно-медицинской экспертизы, который является одним из основных экспертов по исследованию останков дома Романовых. Нас попросили немедленно привезти останки, что мы и выполнили в октябре этого же года. Предварительный анализ, предварительная экспертиза, которая была проведена сразу, показала, что вероятность того, что мы нашли Иоанна Антоновича, чрезвычайно высока. Было решено не поднимать никакой волны по этому вопросу и оставить пока все в тайне, поскольку нужно было спокойно и тщательно провести эту экспертизу. Скелет был полностью практически сохранен. И экспертиза в Российском центре судебно-медицинской экспертизы проводилась практически 2 года. Нам было поручено за это время разобраться с типом шпаги, который был убит обследуемый человек, и с дендрохронологией самого захоронения. Исследования, которые дендрохронологические, которые были проведены в Архангельском государственном техническом университете. А ранее он назывался Архангельский лесотехнический институт. Это один из центров в России, один из главных центров, который занимается вопросом древесиноведения и обработки древесины. Проведенные доцентом Барзусом показали, дали очень интересные данные. Первое. Гроб выполнен из сосны обыкновенной. Толщина стенок избыточная, то есть явно транспортный тип захоронения, предназначенный для перевозки откуда-то издалека. Третье. Датировка по крайним срезам, по срезам крайних годовых колец датируется 1758 годом, то есть непосредственно вблизи от 1764. Дело в том, что при подгонке тех же досок срезается часть доски. Более того, даже когда доска готовится, срезается часть так называемого обзола, то есть та часть, которая соприкасается с непосредственно с корой дерева. Поэтому можно было предположить, что древесина это, дерево это росло непосредственно перед гибелью Иоанна Антоновича, то есть практически идет полное сохранение по датировке. Кроме этого, еще один очень интересный факт был установлен. Древесина эта, сосна эта, не архангельского происхождения. Сравнение результатов исследований других институтов показали, что эта сосна росла в Карелии. А вы знаете, что в те времена весь Санкт-Петербург отстраивался деревянным преимущественно из карельской сосны. Вот на этом снимке показана лопатка, левая лопатка, в которой был нанесен шпажный удар. С помощью наших сотрудников музея была предпринята попытка найти эту шпагу. Но в Архангельске и в наших музеях таких шпаг не оказалось. Нам огромную неоценимую помощь оказал Тульский государственный музей оружия, давший нам возможность посмотреть десятка два образцов шпаг середины XVIII века. Из них было отобрано 4 шпаги. Мы их очень тщательно измерили, сфотографировали. И в Архангельске уже нашими умельцами были изготовлены все клинки этих шпаг и отправлены на экспертизу. Экспертиза показала, что наиболее вероятной шпагой, которой был убит Иоанн Антонович, является шпага шестигранной формы клинка, вот она здесь представлена на этом снимке. Когда мы посмотрели на рукоятку этой шпаги, сразу стало на места, сразу ясно. На рукояти вензель Елизаветы Петровны. То есть это шпага гвардейская, офицерская, пехотная шпага. Дело в том, что два офицера, которые охраняли Иоанна Антоновича в темнице, они были раньше офицерами Ингерманландского, Санкт-Петербургского, гвардейского пехотного полка. То есть у них было вооружение такое же, как у офицеров пехотных полков. Экспертиза, которая проводилась в Москве, также подтвердила, что да, имеется тип захоронения очень древний, ему не менее 200 лет. То есть наши данные и данные экспертизы совпали. Более того, экспертиза выявила очень много других признаков. В общем, из 25 совпадающих признаков 16 было выявлено в Российском центре судебной медицинской экспертизы и криминалистики. Во-первых, было выяснено, что исследуемый длительное время содержался в ограниченных условиях передвижения. То есть костный скелет местами имеет, ну, скажем так, неравномерное развитие. Где-то он соответствует возрасту, а возраст был установлен 25 плюс-минус 3 года, оно совпало с историческими данными. Рост был, совпадал. В некоторых местах костная ткань была соответствующая возрасту, а в некоторых местах не соответствующая и значительно. То есть наблюдалось преждевременное старение некоторых участков тела. Ну, например, вот на этом снимке изображены коленные чашечки. Экспертиза их сразу обозначила как коленные чашечки молящихся. Иоанн Антонович, он готовился стать священнослужителем, знал молитвы и очень много молился. Естественно, чашечки в этих случаях деформируются, они уплощаются, на них возникают так называемые остеофиты. Выросты. Вот они здесь хорошо видны. Вот такие же выросты имеются во многих других отделах. В частности, в некоторых местах отдела позвоночника, где вот за счет этих выростов практически было исключено какое-либо движение. А такое может быть, когда человек находится в резко ограниченном пространстве и не имеет возможности развиваться как нормальный ребенок. То есть там настолько блокировка сильна, что подвижность между рядом позвонков позвоночника практически отсутствует. Имеются выросты такие, как ахиллесовые, например, шпоры, да? А эти шпоры образуются обычно у людей в возрасте 60 лет. А тут у ребенка, которому всего лишь 24 года. То есть, по выводам экспертизы, исследуемый человек, он находился в экстремальных условиях содержания, а именно в жестком ограничении подвижности. Следующее, то, что выявила экспертиза. Экспертиза выявила, ну, наряду с теми нарушениями, о которых я скажу позже, выявила следующее. Удары, которые были нанесены шпагой, соответствуют историческим данным. В истории известно, что Иоанн Антонович был убит шпагой в область сердца сзади насквозь. Так вот, как раз этот прокол проходит на уровне третьего межреберья, то есть непосредственно именно в сердце. Шпага попадает в сердце. Второе. Если вы обратите внимание на этом проколе, вот эта зона, вот эта прокола, вот здесь, она представляет из себя квадрат с размерами 28 в ширину и 6 мм в толщину. Это как раз так называемая пята шпаги. То есть, когда наблюдается переход шестигранника шпаги в квадрат, у основания ее непосредственно перед чашкой рукоятки. То есть, удар был нанесен до такого уровня, что пята шпаги отпечаталась на лопатке. Если бы этот удар был нанесен спереди, она бы просто не дошла. На лопатке бы не отпечаталась. Ну и насквозь тоже совпадает. Почему? Потому что шпага была воткнута по рукоять, поскольку мы видим как раз вот это явление. Так, вот я туда немножко смотрю. Вот пята шпаги, о которой я вам с вами говорю, переход шестигранника непосредственно перед чашкой рукояти в четырехгранник. На черепе были обнаружены следы нанесения ударов, как показала экспертиза, тяжелыми тупыми предметами, имеющие острые грани и плоскости. Дело в том, что когда Иоанна Антоновича эти офицеры решились убить в его камере, мальчишка, ну понятно, 24 года, он притворился спящим, залез под тулуп и притворился спящим, потому что спать он не мог в этот момент, потому что была стрельба, одних выстрелов было сделано свыше 120. И в тишине это просто невозможно спать, когда кругом пальба идет. Убивал Иоанн Антонович офицер Власьев. Чекин же стоял у дверей, контролировал, чтобы не прорвались солдаты Мировича. Первый удар он нанес ему в бедро. Неудачный удар, но сразу в бедро. Второй удар пришелся в руку, потому что, видимо, Иоанн Антонович вскочил и уже начал обороняться в руку. В этой смертельной схватке шпага Власева была сломана. И дальше уже схватились, чем было, потому что не было ни времени, ни оружия. Исторически известно, что офицеры постоянно ссорились с Иоанном Антоновичем. И когда эти ссоры достигали определенного накала, Иоанн Антонович всегда хватался за свой стул, как единственное средство самообороны, а офицеры хватались за скамью. Их неоднократно заставали, и это все описано в исторической литературе и в докладах, которые постоянно отправлялись в секретную комиссию. Естественно, в этой ситуации они схватились за свои знакомые предметы. Но раненый уже и ослабленный, конечно, юноша не мог противостоять офицеру. Конечно, скамья против стула более весомый аргумент. Поэтому у него имеется довольно большое количество тяжелых тупых повреждений. Это ребер, перелом нижней челюсти, удар по голове, приведший перелому верхнего шейного позвонка. Вот этот удар уже был смертельным. Почему? Потому что перелом верхнего шейного позвонка ведет к параличу дыхательного центра. И уже оседавшего, как описано в литературе, на стол юношу, Власьев потребовал у Чекина его шпагу и нанес ему удар сзади, сердце насквозь, как прицельный удар. Кроме этого, были выявлены еще один очень интересный момент, вот который изображен здесь. Первоначально мы на него не обратили большого внимания, думали, что здесь как бы одна из травм, нанесенных в период борьбы. Вот посмотрите вот на этот участок. Левая, теменной бугор. Так, левый теменной бугор. Вот он в более увеличенном виде. Что же здесь установила экспертиза? Экспертиза установила. И профессор Зягин позвонил мне и задал вопрос. Анатолий Федорович, не было ли у Ивана Антоновича такого в жизни, такого момента, когда его жизнь находилась на границе жизни и смерти? То есть буквально терминальное состояние. Исторически из литературы было известно, что да, в 6-месячном возрасте лечащий врач Елизаветы Петровны, придворный медик Листок, сообщал маркизу Шертердри о том, что Иван Антонович находится в очень плохом состоянии, что у него наблюдается сужение нервов, что он умрет при первом каком-либо незначительном даже нездоровье. Такое впечатление складывалось, что он подготавливал общественное мнение к неизбежной гибели Иоанна Антоновича. Нужно отметить, что этот лечащий врач Листок был активнейшей фигурой, я бы даже назвал двигателем вот этого дворцового переворота, который совершила Елизавета Петровна. Он был очень заинтересован в этом вопросе и имел определенные возможности. Более того, спустя совсем короткое время Елизавете Петровне, я хотел бы обратить ваше внимание на эти слова, доложили с такой утвердительностью о гибели Ивана Антоновича, что она немедленно собрала всех своих приверженцев, сторонников, для того, чтобы выступить немедленно и заявить свои права на трон. И все это происходило примерно в 6-месячном возрасте младенца. Экспертиза, исследуя вот этот участок, определила, что здесь, в раннем детском возрасте, было нанесено повреждение, которое произошло до разделения костной ткани, в данном случае хрящевой еще ткани, на основные компоненты костей, то есть на верхнюю тонкую пластинку компактного вещества, в середине это губчатое вещество, и внутреннюю тонкую пластинку компактного вещества. А такое разделение начинается как раз в 6 месяцев. И вот здесь оно, вот это повреждение, было нанесено где-то, экспертиза предполагает, как раз в это время. Еще один очень важный момент, который скрылся. Что же это за повреждение? Вот если внимательно посмотреть на зону прокола, вы обратите внимание, что имеется в центре отверстие трехгранной формы. Вершины у этого треугольника сглажены, а стороны как бы вот вогнуты вовнутрь. Это типичная форма прокола, выполненная трехгранным итальянским стилетом. Вот этот стилет. Это оружие появлялось, это чистое оружие убийства. Оно не предназначено даже для того, чтобы разрезать бумагу. Все его грани закруглены. Имеются долы. И вот если таким же стилетом делать контрольное отверстие, вы увидите, что здесь полное совпадение между формой отверстия, нанесенных трехгранным итальянским стилетом, с той формой отверстия, которая имеется на голове исследуемого. Таким образом, есть основания предполагать, что Иоанна Антоновича еще в 6-месячном возрасте пытались убить. И это является одним из тоже очень важных, на наш взгляд, признаков, которые показывают, что редких признаков, которые показывают, что это исторически подтвержденный факт состояния Иоанна Антоновича в таком крайне неустойчивом для здоровья положении на границе жизни и смерти, подтвержденное примерно в возрасте 6 месяцев. Исходя из вышеизложенного, Учитывая все эти факторы, можно ответить еще следующее. Экспертиза показала, что несмотря на то, что имеется полное несоответствие между портретами отца и матери, совпадающих признаков там практически нет, восстановленное изображение по хорошо сохранившемуся черепу содержит 18 совпадающих признаков, преимущественно признаков матери, то есть 7 признаков отца и 11 признаков матери. То есть здесь налицо совпадение по внешнему виду. Кроме этого, когда из семьи Брауншвейгских, их старших детей уже после смерти отца в 1780 году по разрешению Екатерины II отправили в Данию к родной сестре Ульриха Брауншвейгского, которая была королевой Дании в то время, во время полуторамесячного путешествия полярная звезда, вышедшая из Архангельска, один из сопровождавших нарисовал теневые портреты семьи Брауншвейгских Елизаветы, Екатерины, Петра и Алексея. Экспертиза показала, что да, у найденного исследования останка, в частности черепа, имеются определенные особенности, в частности резкая скошенность лба и достаточно длинный нос. Такая же скошенность лба и достаточно длинный нос наблюдаются на портретах его матери Анны Леопольдовны. Вот наложение рентгенограммы найденного черепа на теневое изображение его брата Петра показывает полное совпадение отклонения лобной пластинки на этом изображении. Это вот часть компьютерной реставрации изображения черепа. На основе двух портретов отца и двух портретов матери, а также компьютерного восстановленного изображения лицевой части исследуемых останков, архангельский художник Трещев создал изображение, портрет, предполагаемый портрет Иоанна Антоновича. Портрет был исследован на экспертизе, и сходство признано почти полностью совпадающим. Из всех, какова вероятность, хотелось бы отметить, вот этого заключения о том, что здесь Иван Антонович? Можно остановиться только на узловых точках. Первое – шпажный прокол и прокол в головке у ребенка в 6-месячном возрасте. Вероятность шпажного прокола специалистами оценивается, убийство шпагой, оценивается примерно в 1/100. А вероятность того, что стилетом будет нанесен удар в головку в 6-месячном возрасте, вообще меньше 1 000 000. Поэтому наблюдение вот таких двух признаков у одного человека, а вероятность она рассчитывается перемножением этих двух величин, создает настолько малую величину, что можно говорить о том, что второй такой человек с такими признаками, появление такого человека становится событием невозможным. А если учесть, что этот человек был привезен в Холмогоры из-под Санкт-Петербурга, если учесть, что в совпадении идет возраста, роста, в том, что он содержался в ограниченных условиях, в условиях, скажем, замкнутого помещения, в том, что у него признаки его совпадают с признаками отца и матери, и то, что похоронен он был на территории тщательно охраняемой Холмогорской секретной комиссии, где доступ посторонним был исключен и похоронен в почетном месте, говорит о том, что найденные нами останки могут принадлежать, а мы уверены это на 100%, принадлежат Иоанну Антоновичу. Благодарю за внимание.
От нас Алексей вот сегодня вынужден идти чуть пораньше, поэтому давайте предоставим ему слово, а потом остальные гости.
Большое спасибо. Как было сказано в анонсе этой пресс-конференции, речь идет о предположительно найденных останках, поэтому еще предстоят исследования, очевидно, будет произведена генетическая экспертиза, наверное, окончательных выводов делать еще рано. Но из того, что было рассказано, из того, что мы знаем об императоре младенце Иоанне Антоновиче, очевидно, что речь идет о потрясающей по трагизму судьбе человека, человека, который много лет, всю свою жизнь оставался один на один с проявлениями злой воли, с проявлениями крайнего властолюбия, и в этих условиях проявил потрясающую красоту души. Мы знаем, что это был человек очень религиозный. Он постоянно молился, о чем свидетельствуют наросты на его коленях. Он наизусть знал многие тексты из Священного Писания и из богослужебных книг, о чем свидетельствовали лица его охранявшие. У него было стремление принять монашество. Его побуждали к этому, но он проявлял и свою добрую волю к тому, чтобы стать монахом, и подумывал о том, чтобы избрать себе то или иное монашеское имя. У него были мысли, связанные с духовной жизнью. Если верить тем лицам, которые его охраняли, не все из этих мыслей были, с точки зрения православного вероучения, духовно здравыми. Но совершенно очевидно, что это был человек мистически одаренный, это был человек искренне верующий, и все эти страшные годы своего вынужденного одиночества, своего трагического заточения, он размышлял о Боге, он молился Богу, и он хотел послужить Ему и всю свою жизнь посвятить этому служению. Мне думается, что судьба императора Николая Антоновича, вне зависимости от того, подтвердятся ли данные, касающиеся его останков, должна для наших современников быть вдохновением и предостережением. Вдохновением, связанным с тем, что даже в самых тяжелых условиях человек сохраняет живую, бессмертную душу, тянущуюся к Богу, и предостережение всем нам – это урок о том, каким жестоким может быть властолюбие и стремление утвердить свою власть. Те страдания, которые перенес император Иоанн Антонович, еще и еще раз нам говорят о тяжести и об ослеплении, которое приносит в душу человека стремление к власти, стремление взять власть или удержать ее любой ценой. Я думаю, что на основании этих исторических уроков нужно снимать фильмы, писать книги, ставить пьесы в театрах. Та судьба, о которой мы сегодня услышали, и о которой в связи с вопросом об останках будем слышать, наверное, еще не раз, является очень поучительной. И нам не нужно эту судьбу забыть в нашем национальном самосознании. Спасибо большое.
Так, ну теперь руководитель фонда «Император» Владимир Станилевич тоже скажет несколько слов, а потом, наверное, вопросы.
Не руководитель, а просто секретарь Купительского совета. Анатолий Феодосьевич сделал большое дело. Его этап работы шел практически, он вел его в одиночку. И, может быть, даже то, что он вел эту работу в одиночку, оно не только не помешало, но и помогло. Это такой этап, требующий, как бы это сказать, концентрации. Следующий этап работы, чтобы довести его большое дело до логического завершения, это, конечно, достойное погребение останков. И тут уже требуется поддержка, во-первых, общественного мнения, и, во-вторых, какая-то минимальная организационная работа. Надо сказать, что большого, как бы это сказать, большой помощи, даже после того, как есть акт экспертизы, пока не получаем. И как раз для того, чтобы собрать уважаемых людей, представителей общественности, которые в состоянии проломить, может быть, вот этот лед, и создан фонд «Император». У него нет расчетного счета. В его попечительский совет сейчас входит два ректора. Ректор Северного оптического федерального университета Елена Владимировна Кудряшова. Ректор Поморского государственного университета Луговская Ирина Робертовна. Проректор по науке, заслуженный деятель науки Российской Федерации Голдин Владислав Иванович. И руководитель благотворительного фонда «Вольное дело» Тамара Дмитриевна Румянцева, она живет в Москве, долгое время работала в Архангельской области. В связи с открытием открылось несколько возможностей, и в то же время возникла необходимость юридически завершить установление личности путем экспертизы по ДНК. Это требует уже уровня федеральных возможностей, федеральных ресурсов. Архангельская область и даже такой энтузиаст, как Анатолий Федосевич, не сможет это решить. Дело в том, что родственники, братья и сестры Иоанна Антоновича захоронены в капелле города Горсенса в Дании. Это уже не просто требует внутри страны каких-то властных распоряжений, это требует уже выхода на межгосударственные отношения. Вот. Это первый момент, что необходимо сделать. Только тогда возникнут условия для достойного, почетного захоронения человека, который мучился вот таким образом всю жизнь. Второй момент – это возникающие возможности. Возможности возникают у нас с вами получить толчок, импульс творчеству, историческому творчеству, художественному творчеству, на примерах и на сюжетах, которых разбросано во время жизни Иоанна Антоновича и во множестве, и отражены в документах, которые дошли до нас в виде переписки охранников с императрицей, в виде докладов тайной канцелярии. Это пища не только для ума, это огромная, в первую очередь, пища для человеческих эмоций, о которых так сказал хорошо отец Всеволод Чаплин. На мой взгляд, фонд и общественность, которая могла бы присоединиться к его работе, могла инициировать исторические исследования монографии, научно-популярную биографию необходимо сделать Иоанна VI, художественного романа, исторического детектива, ну, это может быть так смело, даже можно говорить об опере, балете, музыке, потому что накал вот этих вот человеческих переживаний очень высок. И это видно в документах. Хотелось бы обратиться, благодаря той возможности, которую вы предоставите в своих средствах массовой информации, к людям, которые приходят на память. Это Павел Лунгин, Никита Сергеевич Михалков, Зураб Царатели, историки многие, художник Глазунов. Обратите внимание, пожалуйста, вот на тему Иоанна Антоновича. И в соответствии со своими переживаниями, которые возникнут от этого, может быть, у вас родится что-то, что поможет рассказать всем о трагедии этого человека, столкнувшегося с интересами, так сказать, общества, государства. Второе, что открывает вот эта вот находка на некоторое время, так сказать, окно возможностей, это изменить жизнь территории, на которой эта находка произошла. Холмогоры – древнейшая столица севера, Поморья, с середины 14 по середину 17 века. Свою эстафету она уступила Архангельску, как потом Архангельск уступил, так сказать, свою роль порта и модели там, для экспериментов Петербургу. Но в Холмогорах, к сожалению, достойную вот оценку получил Михаил Васильевич Ломоносов. Но кроме него в Холмогорах можно перечислить таких сильных людей большого очень исторического калибра, как епископа Афанасия. Он создатель огромной библиотеки по тем временам. Он один из строителей Новодвинской крепости, соратник Петра I. Он, как вот уже говорил Анатолий Феодосевич, создатель первой российской обсерватории. Он строитель огромного по холмогорам, по масштабам холмогор, даже того периода, огромного Спасо-Преображенского собора. Он выстроил в холмогорах деревянную крепость, сопоставимую с Архангельской крепостью. Длина стен составляла где-то около 2 километров об 11 башнях. Очень интересная личность, которая только-только вот может найти своего писателя и биографа. Холмогоры интересны тем, что после сразу увоза брауншвейгской семьи в помещение Крокерийского дома была создана первая российская навигацкая школа. В холмогорах естественным путем постепенно родилась порода коров холмогорская, да, которая позволила в тяжелых климатических условиях развивать сельское хозяйство в Сибири и на севере России. В холмогорах была первая, ну вот, чтобы не создалось впечатление, что холмогоры это родина слонов, была первая фабрика канатная, которая была создана при участии английского капитала. Это был 17 век. Первые контакты России с Англией. Она производила где-то около 200 тонн пеньки и канатов, которые пригодились потом английскому флоту в борьбе с непобедимой армадой и в дальнейшем в установке, так сказать, владычества морей. Поэтому вот обнаружение останков Иоанна VI может стать последней каплей, которая подтолкнет власть областную, федеральную, к созданию на территории Холмогор большого археологического музея под открытым небом. Фонд обратился с памятной запиской по этому поводу к губернатору Архангельской области Михальчуку с предложением вот создать такой проект. И чтобы проект этот возглавил человек, имеющий прямое отношение к холмогорам и имеющий все необходимые профессиональные и человеческие качества, чтобы достичь успеха, вот предложили Анатолия Феодосьевича Каранина. Такие же предложения были сделаны в адрес Северного Арктического Федерального Университета, только что созданного. И уже первый успех, я считаю, произошел. Такие события, как сегодняшний день, у Анатолия Феодосьевича, это, так сказать, звездный час, принято дарить подарки, он еще не знает, но ректор Северного Арктического Федерального Университета вчера подписал документы о назначении Анатолия Феодосьевича своим советником по археологии, и это открывает новые возможности совершенно для вот, реализации наших проектов и продвижения дальнейшего проекта по Иоанну VI. Вот, наверное, то, что я хотел сказать.
Спасибо. Ну, я не могу не предоставить слово еще одному священнику, который сегодня сидит в зале. Это духовник российского монархического движения, отец Никон Белавинь. Мне
кажется, это ваше... Точнее, общероссийское движение «За веру и отечество». Ну, мне хотелось бы прежде всего поблагодарить вот двух энтузиастов, которые подняли серьезнейшую и трагическую тему российской истории. Тем более, что грядет 400-летие дома Романовых, и вот эта, не побоюсь сказать, белая страница истории российской монархии, конечно, требует своего, прежде всего, исследования и осмысления. Потому что, наверное, это самая трагическая история в серии дворцовых переворотов, и не изучив ее, невозможно и понять тогда значение той стабилизации, которую провел император Павел I, издав писанный закон о престолонаследии, четко определявший наследие престола. И, но в то же время нельзя, мне кажется, и здесь уже отец Сел прекрасно сказал, не задуматься и о духовном опыте, который нам дал император Иоанн VI. Мне кажется, что возможно, и, может быть, вы дадите более подробные комментарии, есть какие-то подробные исследования о жизни императора Иоанна VI в предыдущие годы, и, может быть, кто-то из современных историков работает над этой темой, потому что, мне кажется, что и, может быть, кто-то из духовных лиц занимается изучением именно его духовного пути, потому что, мне кажется, ну, дерзну, если действительно такое исследование о его духовной жизни будет проведено, то, может быть, и возбудить процесс о возможной канонизации, потому что, возможно, тогда это будет действительно покровитель всех невинно в узах пребывающих. Потому что даже в узах человек с верой в Бога может сохранить свой духовный мир и с достоинством перенести эти испытания. Вот, ну вот если можно, по поводу исторических исследований.
Спасибо.
По поводу исторических исследований, которые были проведены по жизни Иоанна Антоновича, нужно отметить работу Стасова, которая была опубликована в двух экземплярах для Александра I. Эта книга называлась «Холмогорская секретная комиссия». Одна книга была именно для императора, была, вторая для библиотеки. Работа эта проводилась под патронажем действительно статского советника Корфа. И вот недавно выпущена была, буквально 2 года назад, книга, репринт «Иоанн VI». Здесь документально, именно на основе всех основных документов, переписок, докладов, составлено все, что касается Иоанна VI. И в основном мы базировались на анализе признаков, которые были описаны свидетелями, описаны в этих вот докладных записках, в рапортах. Они здесь все изложены. И, в принципе, вот эта книга очень интересная и познавательна с исторической точки зрения. Это репринт издания 1800 какого-то, не помню, года. Из современных исследователей, которые занимались проблемой Брауншвейгского семейства, это 2 книги Леонида Иосифовича Левина. Первая книга так и называется «Холмогорская секретная комиссия». А вторая книга, им выпущенная, «Российский генералиссимус, герцог Антон Ульих». Как раз история Брауншвейгского семейства, пребывание Брауншвейгского семейства в России. Книги, в основном, все они основаны на документальных материалах, на российских и на зарубежных источниках, достаточно информативные и интересны. Но в любом случае, это все книги, это все документы, а вот первое столкновение с реальностью, первое столкновение с тем, что мы обнаружили, вскрыло еще неизвестные страницы жизни Иоанна Антоновича, те интриги, которые вскрылись, попытка его убийства еще в малолетстве. Вот это новые факты, которые требуют дальнейшего осмысления и изучения. У нас в епархии духовные лица вот этим практически не занимаются. Но и наш владыка Тихон, архангельский и холмогорский, он в курсе всех наших исследований, а поддерживает все эти исследования. Инициатором всех этих исследований был и является настоятель холмогорского прихода отец Леонтий. Здесь церковь имеет ведущую роль в этих всех поисках и исследованиях. Мы в данном случае являемся только лишь исполнителями и поисковиками, которые пытаются восстановить утраченные страницы прошлого.
Спасибо. Вопрос, пожалуйста.
Ну, а так я не случайно. Поверим дела Российского государства дома. Подскажите, пожалуйста, объясните нам, возбуждалось ли уголовное дело в связи с обнаружением вашего рта?
Зачем это нужно нам? Кто его будет возбуждать?
Ну, вы здесь обсуждаете такой термин, как экспертиза. Но экспертиза, известно, проводится только при возбужденном уголовном деле. Я не просто дал вопрос. Может, это были экспертные исследования? И второй вопрос. Кто, по-вашему, должен сделать окончательный вывод о том, кому принадлежат обнаруженные останки, кто возьмет на себя эту ответственность? Здесь речь идет уже на международном уровне. То есть государство, как здесь должно будет участвовать? Это прекрасная частная инициатива здесь. Но кто должен сделать вывод? Потому что не только экспертиза делает только при возбужденном уголовном деле. Когда участвует государство, следствие возбуждает дело, проводит исследование, как, например, что станции обнаружены под Екатеринбургом. Алгоритм какой-то вот есть уже какой-то для вас с помощью. Вот как вы считаете, если
на сегодняшний день это идет речь о первом сообщении. То есть для того, чтобы даже уголовное дело было заведено, нужно иметь какой-то факт. Понятно, да? То есть нужно на что-то опереться. Мы в данном случае с вами только ведем первый разговор об этом, об этой находке. Позднее, может быть, и будет какое-то дело возбуждено, но, откровенно говоря, меня это не особо волнует, потому что я не специалист в этой области, и мне трудно ответить именно на ваш вопрос. Кто возьмет ответственность за это? Ну, первоначально я возьму ответственность за это. Но доказать уже на основе тех имеющихся признаков, которые есть, я думаю, что это достаточно несложно. Дело в том, что эти редкие признаки, они настолько редки, что повторение их второй раз в одном месте, в одно то же время у одного человека практически невозможно. Они уже практически на уровне ДНК. Но ДНК, чтобы провести исследование, нужно что сделать? Отца пока не нашли. Мать похоронена под полом Благовещенской церкви в Александро-Невской лавре, потому что когда она умерла в Холмогорах, ее перевезли под Санкт-Петербург и в присутствии всего двора с царскими почестями похоронили. Кто дает разрешение на вскрытие этих полов? Хорошо, вскрыли полы, даже дали разрешение. А если там окажутся два десятка, место ведь точно не обозначено, нужно еще дополнительная экспертиза, еще много лет исследований. То же самое и попадание, если там проводить взятие каких-то останков для экспертизы ДНК, тоже нужно получить межправительственное соглашение. То есть мы вот в данном случае, вот я на своем, скажем так, уровне, мы сделали все, что могли. Дальше уровень принятия решений и финансовой стороны этого вопроса, он лежит выше наших возможностей. То есть это уже не наш дальнейший уровень. Мы готовы участвовать на всех этапах этих исследований, но как сейчас, вот я скажу, выше своей головы мне прыгнуть невозможно.
Пожалуйста.
Александр Поздеев, журнал «Мир истории», вопрос к Анатолию Корякину. А есть то, что вы изложили, в сколько-нибудь формализованном виде? Потому что воспринять эту всю информацию на слух?
Да, конечно, есть.
А где?
Если вы ко мне подойдете, мы с вами этот вопрос решим.
Так подробно рассказали, я вижу, что даже спросить-то уже не о чем. Кто-нибудь еще хочет о чем-то узнать?
Дело
может быть, вы сами добавите, что...
Дело в том, что вот эти исторические все вещи, когда их рассказываешь, когда даты, имена, события, они для неподготовленного человека воспринимаются тяжело сразу. Нужно некоторое время для того, чтобы войти в тему. Поэтому я прекрасно понимаю, что из всего рассказанного, что я здесь рассказал, ну хорошо, если 5% памяти сохранилось, не больше.
Вы продолжите поиски могилы второго генерала?
Хотелось бы продолжить поиски, но я боюсь, что моих сил уже, наверное, не хватит, потому что в поисках Иоанна Антоновича я уже перенес такое тяжелое заболевание, что с трудом выкарабкался с того света. Дело в том, что когда мы вскрыли могилу, ну я занимался физикой много, биофизикой, много наук, в науке работал и кафедрой биофизики, например, заведовал 10 лет, и не склонен к некому мистицизму, но вот когда мы вскрыли вот эту вот могилу, мне вот в лицо как ударила теплая волна такая. Ну я немножко был такой ошарашен сперва, не придал этому особого значения.